эфире программа «Время свободы». В некоторых районах Кабардино-Балкарии сохраняется режим контртеррористической операции. Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В Ливии сотни людей стали жертвами столкновений демонстрантов с силами безопасности. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, в некоторых районах Кабардино-Балкарии после серии терактов введен режим контртеррористической операции. Полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин предлагает на время прекратить прием туристов на курортах Прибрусья. По информации Российского союза туристической индустрии, наблюдается массовый отказ от поездок в этот регион. Эксперты отмечают, что последние теракты показывают уязвимость масштабных проектов, выдвинутых Александром Хлопониным в последнее время, рассказывает Виталий Камышев.
«Перестаньте привозить сюда туристов, сделайте паузу», заявил на встрече с общественностью Эльбрусского района полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Его слова цитирует агентство «Интерфакс». А ведь совсем недавно Хлопонин выступал с идеей создания в регионе так называемого «туристического кластера». На эти цели предполагалось выделение 450 миллиардов рублей. Вспоминает главный редактор информационного агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Осенью 2010 года мне довелось присутствовать на такой полузакрытой презентации в РИА Новости, когда постпред по Северо-Кавказскому федеральному округу Михаил Хлопонин презентовал тогда еще не утвержденную до конца стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Многие вопросы, которые задавали журналисты, были как раз связаны с развитием туристического кластера, поскольку он одно из приоритетных направлений, которое команда Хлопонина внесла в контекст этой программы, было именно под подъем северокавказских республик через развитие туристического сектора. И уже тогда действительно задавали вопрос о том, а насколько эти планы коррелируют с состоянием сферы безопасности на Северном Кавказе. Ну, понятно, Чечня, понятно, Ингушетия, Кабардино-Балкария, в которой как раз туристический кластер должен был развиваться, тогда оказалось, что таких больших проблем не существует. И вот сейчас, когда в Кабардино-Балкарии произошла серия громких туристических актов, у многих возникло впечатление, что это вовсе и не боевики никакие, а действительно местные криминальные разборки, связанные с переделом или возможным переходом в чьи-то руки вот этого очень вкусного куска, который связан с прямыми инвестициями, в том числе из федерального бюджета, на развитие туристического сектора. Если не способен один обеспечить безопасность, найдутся те, кто эту проблему решат. Насколько, с моей точки зрения, эта версия верна? Ну, я думаю, что, скорее всего, здесь речь идет о продолжении вот той террористической линии, таких разрозненных, но в то же время громких террористических актов, которые мы в последнее время наблюдаем на Северном Кавказе.
Считает политолог Алексей Власов. Не только идея туристического кластера, но и другие провозглашенные президентским полпредом проекты были изначально нереалистичными, убежден руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Хлопонинские планы по развитию туризма на Северном Кавказе изначально были планами на песке, воздушными замками. Как и очень многие прожекты нынешнего полпреда, план развития туристического бизнеса не учитывал реальную ситуацию на Северном Кавказе. Такое впечатление, что ни сам Хлопонин, ни его советники до сих пор не очень хорошо представляют реальную ситуацию, реальное положение дел с Республикой Северного Кавказа, и все их планы, многие, по крайней мере, являются скорее фантастическими проектами, под которые, может быть, выделяются скорее какие-то деньги бюджетные, но они не могут быть реализованы в той ситуации, которая складывается на Северном Кавказе. Что же касается ситуации в Кабардино-Балкарии, то там напряжение нарастало. Последние террористические акты – это звено той террористической цепи, которая раскручивалась в прошлом году. Более 100 нападений на сотрудников милиции, жертвы среди мирных жителей, обострение ситуации между национальной оппозицией и президентом Кабардино-Балкарии. Ну, то есть многочисленные факты свидетельствуют о том, что ситуация в Кабардино-Балкарии постепенно выходит из-под контроля республиканской власти.
Говорит эксперт по проблемам Кавказа Тимур Музаев. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил агентству «Интерфакс», что за попыткой дестабилизации ситуации в республике могут стоять спецслужбы соседних государств. Тем временем организация «Совет старейшин балкарского народа» выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Стабильный рост активности бандитского подполья, который наблюдается в последние годы в республике, напрямую связан с безответственной политикой президента Арсена Конокова. Вместо борьбы с ваххабитами и решения социально-экономических проблем республики происходит сведение счетов с политическими оппонентами», говорится в заявлении. Лидеры Совета старейшин балкарского народа напоминают о недавнем исчезновении в Москве влиятельного предпринимателя Хасыма Гызыева, после чего его бизнес в Эльбрусском районе перешел к новым владельцам, и подчеркивают, что убитый на следующий день после расстрела московских туристов глава администрации села Хасанья Рамазан Фриев был политическим противником Арсена Конокова. Ситуация на Северном Кавказе усугубляется дефицитом легитимности местных руководителей, считает политолог Тимур Музаев.
Заявление Конокова многие расценивают как скорее конъюнктурное заявление, рассчитанное на реакцию Москвы, нежели реальную версию, основанную на фактах. Видимо, президент ищет оправдания и ищет возможности в выгодном свете представить ситуацию перед своим кремлевским начальством. Вообще, вот эта вот ситуация, которая складывается и в Кабардино-Балкарии, и в других регионах, не только Северного Кавказа, она следствие изменения формирования структуры власти в России, когда руководитель региона не избираем население и не отчитывается перед населением фактически, а является чиновником, назначенным из Москвы, то реальная связь этого руководителя с населением, вверенной ему территории, теряется. И в Кабардино-Балкарии, мне кажется, произошло именно это. Впрочем, это произошло не только в Кабардино-Балкарии, но и в Дагестане, в Карачаево-Черкесии и в других российских регионах на Северном Кавказе. Складывается впечатление, что нынешний руководитель Кабардино-Балкарии не только не контролирует ситуацию, но и фактически уже смирился с тем, что правоохранительные органы не могут справиться с подпольным ваххабистским движением. В частности, последнее решение о том, что в ответ на многочисленные нападения боевиков на милицейские посты президент Кабардино-Балкарии просто снял эти посты с дорог республики. Появляются какие-то проекты создания народных дружин, вооружения населения, которые вот лояльно президенту. Оппозиция опасается, что подобные решения могут привести к появлению карательных отрядов, вот, эскадронов смерти, которые будут заниматься не сколько уничтожением боевиков, сколько расправами с политической оппозицией. Мы помним, что действия эскадронов сподвигли многих молодых людей выступить в поддержку боевиков.
Подчеркивает руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Еще один удар по перспективам реализации разработанных в полпредстве президента на Северном Кавказе проектов нанес первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, который предложил наказывать регионы, в которых регулярно происходят теракты, лишением финансирования. «Немалые вливания, которые идут на Северный Кавказ, идут коту под хвост», цитирует Торшина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в нашей программе краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В столице Ливии, Триполи, продолжаются столкновения между противниками Муаммара Каддафи и силами безопасности. Сообщается, что демонстранты подожгли несколько административных зданий. Число погибших только за последние сутки превысило 100 человек. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза обсуждают развитие ситуации в Ливии. Сообщается, что иностранные компании готовятся к эвакуации своих представительств из страны. На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обвиняемый Никита Тихонов заявил, что не совершал преступление. Вторая подсудимая Евгения Хасис заявила, что Тихонова, цитата, «подставили, чтобы скрыть истину об убийстве». Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным игорным бизнесом. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Почему министр финансов России Кудрин заговорил о политическом застое и о свободе? Будет ли скорректирован экономический и политический курс к 2020 году? Как рабочая группа из известных экономистов, бизнесменов и представителей гражданского общества будет улучшать идеи ключевого документа правительства «Стратегия-2020»? В студии сегодня экономист экономист, профессор МГУ, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Эфир, напомню, в 7 вечера, сразу после новостей. Время московское. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии обозревателя Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, как вы понимаете, сегодня вся международная печать полна аналитических статей, комментариев, ну и, естественно, информационных заметок о том, что происходит на Ближнем Востоке. Но я решила, естественно, остановиться на аналитических и статьях и комментариях. Вот, например, британская «Гардиан» публикует анализ происходящего в Ливии под заголовком «Для Муаммара Каддафи выбор один – убивать или быть убитым». Газета напоминает, что официальное название Ливии – Джамахирия, то есть государство народа, государство масс. Но в течение 41 года, пока Каддафи находился у власти, он управляет государством как семейным бизнесом, где главное слово сейчас принадлежит его сыновьям. Несмотря на активное обсуждение будущего этого правителя, все показывает сейчас, что добровольно от власти он не уйдет, полагает «Гардиан». По непроверенной информации, репрессии в Бенгази проводит его сын Хамис, командир спецподразделения армии, получивший образование и подготовку в России. Там же находится и второй его сын Саади. Газета напоминает, что такого рода жестокое подавление протеста для Ливии не новость. Еще в 80-х бригады Каддафи расправились с так называемыми бродячими собаками, эмигрантами, которые выступили против ливийской революции. В 90-х Каддафи уничтожил религиозных исламских повстанцев, а в 96-м в ходе расправы в тюрьме были убиты около 1000 заключенных. Поможет ли в данном случае осуждение режима с западными друзьями, спрашивает «Гардиан». Предостережение Ливии, что режим прекратит сотрудничество с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией в Европу, показывает, что критика вряд ли поможет. Что же касается преемника Каддафи, то их преемников, то есть сыновей, несколько. И единственный, кто пропагандировал реформы, Саиф, в последнее время был отодвинут со сцены Старой гвардии и различными революционными комитетами, замечает «Гардиан». Андрей, как вы знаете, остальные сыновья в основном связаны со структурой безопасности Ливии, с армией, а некоторые просто, ну, такие разгильдяйские сыновья, которые нашумели в Европе своими приключениями, пьянками и наркотиками. Ирландская газета Irish Times выносит в заголовок по поводу Ливии. Использование тяжелого оружия, о чем говорят очевидцы, можно квалифицировать как военное преступление. Самое главное, подчеркивает газета, что сами врачи, которые пытаются спасти раненых, заявляют, что большинство ран не поддаются лечению и смертельные. Газета подчеркивает, что обычные полицейские силы или что-то типа ОМОНа не вооружены бронебойным оружием, которое одно и может приводить к подобным родом ранения. А следовательно, происходящее можно квалифицировать как террор против гражданского населения, и его надо расследовать как военное преступление, пишет ирландская газета Irish Times. Также, Андрей, замечу, что в данном случае это хорошее пожелание, но Ливия не является членом Римского статута Международного уголовного суда, так что единственное решение расследовать это здесь может вынести Совет Безопасности ООН, если будет такова воля. Еще одна любопытная публикация сегодня – резкая редакционная статья в американской газете Wall Street Journal. Город Чикаго известен тем, что является родиной жанра комедии-импровизации. Так что не стоит удивляться тому, что внешняя политика президента Обамы определялась на лету – от войны в Афганистане и базе у Гуантанамо до падения режима Хосни Мубарака, пишет Wall Street Journal. Но, может быть, сейчас, когда тунисский вирус свободы распространился по всем арабским странам и дружественный США король Бахрейна начал стрелять по мирным демонстрантам, стоит сделать несколько больше, чем просто реагировать на события. С чего начать? Мы предлагаем, пишет газета, взять текст второй инаугурационной речи президента Буша и сдуть с нее пыль. Та речь, которую в свое время назвали нереалистичной и утопической, имела одну яркую, характеризующую ее фразу. Политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы искать взаимодействие и поддерживать рост сообществ, демократических движений, институтов в любой стране и культуре с тем, чтобы в конечном итоге положить конец тирании по всему миру. Буш также сделал различие между правителями незаконных режимов, которым он отнес Иран и Северную Корею, и лидерами правительств с длинным опытом контроля над обществом. Во-первых, он сказал, что их дни сочтены. Последним он посоветовал, процитировав президента Линкольна: «Для того, чтобы служить своему народу, вы должны ему доверять. Вступите на путь прогресса и справедливости, и Америка пойдет с вами бок о бок». События на Ближнем Востоке сейчас развиваются с такой скоростью, что вряд ли инициативы Соединенных Штатов будут иметь прямое влияние на них в ближайшем перспективе. Но это не освобождает Соединенные Штаты от обязанности проповедовать свои политические ценности. И если США будут это делать, они, возможно, смогут придать этим революциям либеральную перспективу, пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Московский городской суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой 2 года назад в центре Москвы. В прямом эфире издание суда сейчас наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, сегодня первый день слушаний по существу. Уже успели допросить основного обвиняемого в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Никиту Тихонова. Собственно, он сам заявил желание давать показания в самом начале судебного следствия, а вторая подсудимая, Евгения Хасиса, и гражданская жена Никиты Тихонова, заявила, что будет свои показания давать в заключении судебного разбирательства. Никита Хасис заявил о том, что не признает себя виновным в двойном убийстве и в ношении оружия. Единственное обвинение, с которыми он согласен, это хранение, незаконное хранение оружия и подделка документов во время обыска в квартире, в которой проживал Никита Тихонов, обнаружили 2 паспорта поддельных на чужие имена, множество патронов и оружия и других боеприпасов. Никита Тихонов обратил внимание на то, что никогда не слышал о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой до 19 января 2009 года. В этот день убили Маркелову и Бабурову, и он узнал об этом из новостях, а позже узнал из газет о том, что им интересуется именно по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой. Кроме того, он успел заявить при присяжных, что оперативные работники работали активно с его окружением и заявил, что ему известно о пытках и истязаниях в отношении его знакомых. Впрочем, председательствующий в процессе осекал каждый раз Никиту Тихонова, когда он делал заявления, непозволительные в рамках процесса с участием присяжных заседателей. Это вообще могло затруднить несколько задачу защиты Никиты Тихонова, поскольку изначально их позиция заключалась в том, что Тихонов начал торговать оружием, боеприпасами именно из-за того, что находился в федеральном розыске по другому уголовному делу, по уголовному преступлению, по которому было прекращено, и поскольку ему нужно было на что-то жить и как-то себя кормить, то вот он и начал торговать оружием. Вот такая была позиция защиты, однако при присяжных нельзя говорить о том, что кто-то находился в розыске или подвергался уголовному преследованию по другим делам, и поэтому вот здесь адвокатам, вероятно, придется менять свою позицию. В настоящее время государственное обвинение оглашает протокол как раз того самого обыска в квартире Никиты Тихонова, во время которого были найдены оружие, боеприпасы и пистолет «Браунинг» 1910 года. Экспертиза показала, что именно из этого оружия были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова.
Спасибо. Напомню, издание Московского городского суда передавала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Грубые нарушения природоохранного законодательства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате обнаружила прокуратура. Сейчас намерена обратиться в суд, чтобы обязать принять активные меры. Предыдущая проверка состоялась 1.5 года назад. С тех пор изменения, судя по всему, произошли только к худшему, рассказывает Екатерина Вертинская.
Исследование донных отложений Байкала вблизи целлюлозно-бумажного комбината ученые провели второй раз за 14 лет. Пробы брали глубоководным исследовательским аппаратом МИР в июле 2010 года. Анализ сделали в феврале в Уфе. Иркутский институт геохимии пока не имеет подобного прибора. А на днях ученые обнародовали результаты исследований. В пробах, взятых вблизи БЦБК в Южном Байкале, содержание диоксинов на порядок выше, чем в северной части озера. В большей степени от этих веществ страдает животный мир Байкала, а также люди, которые живут вблизи озера, рассказывает сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Диоксины по своей структуре очень похожи на гормоны человека и животных. Поэтому они, внедряясь в организм, действуют как гормоны, и, собственно, организм человека перестает эти гормоны вырабатывать. И в связи с этим возникают дефекты развития, канцерогенез, общее снижение иммунитета, химический СПИД еще называют. То есть подавление иммунитета, когда человек или животное начинает болеть и умирать от всего. Никакое производство их специально не производит. Они вот образуются при взаимодействии с хлора с органическими соединениями. И в частности на БЦБК есть такой цех сжигания осадка. В этой печи температура самая благоприятная для образования диоксинов. Она немного выше 700 градусов сжигания. То есть еще диоксины еще и вокруг, в почве.
Марина рассказала также, что действуют диоксины в чрезвычайно низких концентрациях, и определить их очень сложно. И еще, они имеют свойство накапливаться в пищевой цепи, и больше всего их будет в конечном ее звене. То есть в байкальской нерпе и у людей, которые живут по берегам Байкала и питаются рыбой и мясом нерпы, продолжает Марина Рихванова.
С молоком матери диоксины выходят из организма. То есть, если посмотреть содержание диоксинов, то у рожавшей женщины и кормившей грудью детей будет в организме их меньше, значительно, потому что они выходят через молоко. И новорожденные получают ударную дозу диоксинов.
О высокой опасности диоксинов говорит еще один факт, о котором упомянул директор Института геохимии Сибирского отделения РАН Михаил Кузьмин, когда рассказывал на пресс-конференции о результатах анализов донных отложений. Так вот, эти вещества в больших объемах использовались во время войны во Вьетнаме. Иркутские журналисты спросили академика Кузьмина, обнаружение диоксинов в Байкале – это уже беда или пока тревога? Вот что он ответил.
Во-первых, конечно, это пока просто тревога. Для того, чтобы определить, надо, конечно, знать количество диоксинов, попавших в пищевые цепи и рыбы, и нерпы. Тогда можно более четко говорить, насколько это опасно для человека. Но, в принципе, даже наличие таких высоких концентраций в рыбе в целом для человека не так опасно, потому что рыба не главный продукт его пищи. А вот там, где она главным продуктом пищи, это начинает уже быть опасностью. Но, повторяю, в данном случае надо смотреть в пищевых цепях.
Для того, чтобы планировать такие исследования, проводить систематический контроль диоксинов в Байкале, ученых необходим хромоспектрометр ионного разрешения, который стоит около 500 тысяч евро. Опыт работы на таком приборе у сотрудников Института геохимии есть. По словам Михаила Кузьмина, заявку на его приобретение они уже подали в сибирское отделение РАН и надеются, что в ближайшее время Иркутский научный центр получит этот прибор. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Триполи продолжаются столкновения между противниками Муаммара Каддафи и силами безопасности. Число погибших только за последние сутки превысило 100 человек. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают развитие ситуации в Ливии. На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обвиняемый Никита Тихонов заявил, что не совершал преступления. Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным и горным бизнесом. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что виновные в незаконной организации такого бизнеса в Подмосковье понесут наказание независимо от должностей. Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Четверо подсудимых получили от 13,5 до 19 лет колонии строгого режима. Глава торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в марте этого года. Срок расследования уголовного дела дело о массовых беспорядках в Минске в день выборов президента Белоруссии продлен на 5 месяцев. Обвиняемыми по делу проходят 42 человека, один приговор уже вступил в силу. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в понедельник в Каир с необъявленным заранее визитом. Он стал первым иностранным лидером, посещающим Египет после отставки президента страны Хосни Мубарака. В Бахрейне около 10 тысяч сторонников шиитской оппозиции вновь собрались на центральной площади столицы страны Манамы. Оппозиция требует отставки правительства и ограничения власти суннитской королевской династии. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы всегда и на сайте Радио Свобода. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные события на нашем сайте сегодня. Людмила сейчас в прямом эфире. Добрый день, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, сегодня для нас урожайный день, имею в виду спецпроекты «Жизни денег», потому что сразу несколько материалов так или иначе связаны именно с этим спецпроектом сайта «Радио Свобода». Центральное событие в этом смысле – то, что Дмитрий Медведев только что, эта новость буквально первая на всех во всех информационных агентствах, поинтересовался, кто же собственники аэропорта Домодедово, кто же реальные собственники аэропорта Домодедово. А я напомню, что несколько дней назад именно этот вопрос был поставлен на сайте «Радио Свобода» финансовым аналитиком Андреем Сотником. Его экспертный комментарий назывался «О непрозрачном Домодедово». И он довольно подробно рассказал о том, что представляет из себя финансовая история Домодедова, когда эта собственность переходила от одного офшора к другому, и реальные собственники скрывались за именами той или иной офшорной компании. Причем Андрей Сотник, естественно, никого не обвинял и не высказывал никакие, не выносил никакие вердикты. Он всего лишь анализировал очень подробно финансовую историю этого аэропорта. И вот сегодня Дмитрий Медведев на большом совещании прямо обратился к прокурору, генеральному прокурору Юрию Чайке с вопросом, а знает ли он, кому принадлежит, реально принадлежит аэропорт Домодедово. Надо сказать, что в статье, которая была опубликована на сайте «Радио Свобода», была существенная оговорка. Она заключалась в том, что российские правоохранительные органы вряд ли могут установить, кто является реальным собственниками Домодедова, если они не работают в тесном сотрудничестве со своими коллегами с Запада, поскольку эти офшорные компании зарегистрированы отнюдь не в России. И вот насколько тесны эти контакты, и может ли действительно Генеральная прокуратура установить, кто является собственниками Домодедова, мы, наверное, в ближайшее время узнаем, поскольку этим заинтересовался и президент Медведев. Другой материал, который также связан с этим специальным проектом. Это материал, посвященный Борису Березовскому, и он анализирует те события, которые связаны с арестом яхт, которые якобы принадлежат опальному олигарху. Я говорю якобы, потому что до сих пор никаких неопровержимых доказательств того, что эти яхты принадлежат именно ему, не поступало. И более того, сам Борис Березовский в интервью «Радио Свобода», это интервью в полном виде опубликовано на сайте, говорит о том, что это не его яхты. А наши эксперты сомневаются, высказывают свои сомнения относительно того, что вообще это имущество даже теоретически могло бы быть зарегистрировано на имя Березовского, потому что, как всегда, имена реальных собственников прячутся за многочисленными офшорными компаниями. Видите, офшор становится таким героем, сквозным героем наших материалов. И тех, кого интересует эта проблематика, я еще раз отсылаю к нашему специальному проекту «Из жизни денег». Там много других материалов на эту тему. И, наконец, мы пишем о скандале, который разыгрался вокруг подпольного игорного бизнеса в Подмосковье. Здесь все самые свежие новости, связанные с этим делом, плюс очень подробный комментарий доктора юридических наук Владимира Семеновича Овчинского, который рассуждает о том, что стоит за конфликтом между Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу. Вернемся к одной из главной, точнее, главной новости международные новости. В Ливии открытое вооруженное противостояние, в которое вылились протесты против власти многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи, распространились и на столицу Триполи. По поступающей из страны скудной информации, количество погибших сейчас исчисляется уже сотнями. Сын Каддафи заявил, что его отец готов сражаться за власть до последней возможности. С подробностями Валентин Барышников.
О происходящем в Ливии приходится судить по крайне ограниченным данным. Иностранных журналистов в стране нет, мировое агентство вынуждено ссылаться на рассказы очевидцев. Согласно этим сведениям, минувшей ночью тысячи противников Каддафи вышли на центральную площадь Триполи, где произошли ожесточенные столкновения со сторонниками властей. Сообщается, что по демонстрантам открывали огонь с крыш и из проезжающих машин. Антиправительственные демонстранты, как утверждается, захватили офисы некоторых государственных телеканалов и подожгли несколько правительственных зданий, в том числе народный зал, где заседает парламент. Сообщалось также о пожарах в районах, где расположены полицейский участок и базы сил безопасности. По другим данным, к утру понедельника центр Триполи находился под контролем сторонников Каддафи. Агентство Associated Press приводит рассказ очевидца об опустевших в первой половине дня улицах, закрытых школах, магазинах, государственных учреждениях. По данным телеканала Аль-Джазира, за минувшую ночь в Триполи погиб 61 человек. По подсчетам международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние дни в столкновениях в Ливии погибли свыше 230 человек. Все эти цифры невозможно подтвердить из независимых источников. Между тем, второй по величине город страны, Бенгази, как утверждается, находится под контролем оппозиции. Поступают сообщения, что некоторые армейские подразделения примкнули к противникам режима Каддафи. Есть также сведения о том, что антиправительственные выступления поддержали лидеры некоторых влиятельных ливийских племен. Одновременно утверждается, что на стороне режима Каддафи сражаются иностранные наемники. Минувшей ночью сын Каддафи, Саиф Аль-Ислам, выступил с телеобращением к народу, в котором заявил об угрозе гражданской войны. Он предложил провести политические реформы в случае, если протесты прекратятся, и при этом подчеркнул, что его отец готов сражаться до последнего человека. В своем выступлении, состоявшем из смеси угроз и предложений уступок, Саиф Каддафи сказал:
«Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови, и это станет самым большим историческим достижением. На смену нынешнему первому режиму придет второй режим. Забудьте о первом режиме, и мы сможем начать строительство новой системы на основе согласия. Или же вам следует быть готовыми к конфронтации между ливийцами, к тому, что они будут бороться друг с другом и будут разделены. Забудьте про нефть и про газ. Может начаться разруха, может начаться хаос».
Международное сообщество резко осудило насилие в Ливии. В частности, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил по прибытии в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС:
«Соединенное Королевство крайне обеспокоено ситуацией в Ливии. И я позвонил вчера сыну полковника Каддафи Саифу Аль-Исламу, чтобы резко осудить использование силы против демонстрантов. Очевидно, отсутствие демократии не приносит стабильности, поскольку требования нарастают, и многие из них являются законными выражениями недовольства и стремлений. В долгосрочной перспективе демократия и стабильность идут рука об руку».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная.
«19 февраля в российской благосфере отмечали неофициальный праздник – 150-летие отмены Александром II крепостного права. На сайте русского журнала прошла небольшая онлайн-конференция, посвященная судьбе свободы в России. Политолог Михаил Ильин отмечает, что проблема обретения свободы в России за 150 лет нисколько не потеряла актуальности.
У нашей свободы есть одна очень серьезная проблема. Наши освободительные рывки в значительной степени всегда связаны с тем, что кто-то эту свободу дает. У нас всегда находится некий агент, будь он правительственным агентом, как это было в 61-м году, будь это какой-то совершенно другой агент, как это было в 17-м году, но обязательно он эту свободу дает. Отсюда не следует, что общество не было готово к свободе или что общество этой свободы не хотело. Люди, наверное, и хотели свободы и были готовы к ней, но они были не готовы к столь радикальному открытию возможностей. Перед ними каждый раз открывались возможности, которые намного превосходили то, что можно было осуществить осуществить здесь и сейчас. Поэтому для нашей свободы проблема давания, проблема того, сколько дается и сколько реально берется, очень остра, и на протяжении этих 150 лет мы к ней все время возвращаемся.
По мнению философа Бориса Межуева, реализации свободы в России препятствует отсутствие необходимых политических институтов.
Крепостное право в России было отменено на несколько лет раньше, чем рабство в Америке. То есть стартовая ситуация была примерно одна и та же. В двух странах произошел отказ от личной зависимости. Мы видим, что в одном случае это привело к революции и социальной катастрофе, а в другом – массы бывших рабов не сразу, не с первого поколения, но постепенно, борясь за собственные гражданские и политические права, интегрировались в то общество, из которого они до этого были исключены. Причина столь разных исходов заключается в том, что в России вообще не было возможности никуда интегрироваться, потому что не было возможности подключиться к каким-то существующим механизмам участия. Свобода всегда требует определенных и очень конкретных политических институтов, делающих возможной реализацию этой свободы. Это важный урок XIX века, который российское политическое сознание до сих пор так и не выучило. Мы до сих пор считаем, что политика вторична по отношению к экономике, по отношению даже к обществу.
Эту же мысль развивает и публицист Сергей Митрофанов. По его мнению, огонь революции уже многие годы остается главной дестабилизацией силой российского общества.
Благодаря заброшенной реформе Россия вступила в полосу неоконченной революции, наиболее грозной, извернувшейся раскаленной лавой в 17-м, но также и длящейся до сих пор. Эта революция временами затихает тлеющими углями, а временами снова прорывается какими-то невероятными социальными катаклизмами. Но она никак не может закончиться. Будет свобода, революция закончится.
В англоязычных блогах продолжают обсуждать массовые возмущения в арабских странах. Больше, чем локальный успех народных протестов, блогеров, конечно, интересует их совокупное влияние на будущее региона и участие в этом будущем мировых сверхдержав типа США. Об этом рассуждают сотрудники Европейского совета по международным отношениям Дэниел Корский и Бен Джуда.
200 лет назад прибытие Наполеона в Египет ознаменовало появление современного Ближнего Востока. Сейчас, почти через 90 лет после распада Османской империи, через 50 лет после заката эпохи колониализма и через 8 лет после начала войны в Ираке, намечается новый сдвиг. Рушатся три столпа, на которых зиждилось западное влияние на Ближнем Востоке. Серьезное военное присутствие, торговые связи и ряд долларозависимых стран. Военная мощь США больше не превращается автоматически во влияние на регион. Торговые связи сдвинулись в сторону Востока. Китай стал более важным партнером для стран этого региона, чем США. И набор относительно стабильных клиентов, традиционно состоявший из Египта, Израиля и Иордании, явно распался. В результате Западу будет довольно затруднительно воздействовать на Ближний Восток, в том виде, в каком он может возникнуть в ближайшие недели и месяцы.
Впрочем, пути для отступления, в смысле переопределения своего влияния в мире, в США уже готовятся. Вот что пишет в своем блоге консервативного журнала National Review журналист Райхан Салам.
Господство английского языка – огромная ценность для США и других англоговорящих стран, и оно никуда не денется, даже если экономическая мощь Соединенных Штатов сойдет на нет. Мы так часто говорим о грандиозной привилегии, которую дает нам роль доллара как мировой резервной валюты. Но ведь в английском языке можно усмотреть нечто подобное Фейсбуку. Это мощная платформа, которой мы владеем лучше, чем кто-либо другой в мире.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Триполи продолжаются столкновения между противниками Муаммара Каддафи и силами безопасности. Число погибших только за последние сутки превысило, по некоторым данным, 100 человек. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают развитие ситуации в Ливии. На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обвиняемый Никита Тихонов заявил, что не совершал преступления. Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным и горным бизнесом, сообщила Генеральная прокуратура. Дмитрий Медведев заявил, что виновные в незаконной организации горного бизнеса в Подмосковье понесут наказание независимо от должностей.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливийская революция становится войной.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о яхтах Бориса Березовского.
Право автора.
Лина Ширяева о деньгах, которые не стыдно просить.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российская компания Solers, второй в стране производитель автомобилей, и американская Ford Motors подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей моделей Ford. Одновременно Solers сообщила, что прекращает переговоры о создании подобного совместного предприятия с итальянской компанией Fiat. Предварительное соглашение было подписано в феврале прошлого года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Альянс крупнейшего в России производителя автомобилей «АвтоВАЗа» с французской компанией «Рено», которая контролирует и японскую «Ниссан», был основан на продаже сразу четверти акций российского завода. А уже к концу нынешнего года доля зарубежного партнера в «АвтоВАЗе» может достичь контрольного пакета. Планы предполагаемого совместного предприятия компании «Solers», владеющей в частности сборочными производствами в Татарстане и на Дальнем Востоке, а также Ульяновским автомобильным заводом, и американской компании Ford Motor, российский завод которой был открыт почти 10 лет назад в Ленинградской области, подразумевают пока лишь сотрудничество и совместное производство, но не обмен акциями или покупку их пакетов. Хотя подобное, в принципе, не исключено в будущем, вплоть до того даже, что Ford может просто купить российского партнера, полагает аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Олег Душин.
Надо сразу сказать о том, что ситуация исходная для АвтоВАЗа и для Solar совершенно различна. И в случае АвтоВАЗа мы имеем огромные производственные мощности, которые правительство приняло решение в интересах России сохранять, и поэтому для этого сохранения все формы альянса хороши, но самая лучшая форма – это заинтересовать иностранцев с помощью участия в капитале. Если мы говорим о Ford Solers, то другая исходная ситуация. Две компании частные. Не как вопрос выживания стоит для них, а вопрос развития. Вопрос развития предполагает более гибкое отношение к вопросам сотрудничества. Если в данном случае мы говорим об СП, то значит СП для них является наиболее эффективным механизмом.
Как и альянс АвтоВАЗ Рено-Ниссан, будущее совместное предприятие компаний Solers и Ford Motor ориентируется в основном на выпуск массовых, то есть либо недорогих, либо относительно недорогих моделей. Насколько разойдутся модельные ряды двух автопроизводителей или прямая их конкуренция в тех или иных сегментах автомобильного рынка неизбежна, пусть и не сразу. Аналитик банка ВТБ Владимир Беспалов.
На данном этапе мы знаем, какие модели производит Ford в России, а Ford вносит свой завод во Всеволожске в ВТСП, и знаем, какие модели производит АвтоВАЗ. Пока эти модели не очень пересекаются, АвтоВАЗ работает в более низком классе. Все, конечно, будет зависеть от дальнейших планов компании, в частности, если АвтоВАЗ, Рено, Ниссан выйдут в сегмент класса С, а они планируют это сделать через какое-то время, тогда, может быть, конкуренция в легковом сегменте уже будет немного больше. С другой стороны, все-таки, наверное, в рамках СП, помимо того, что сейчас производит Ford, там будут легкие коммерческие автомобили, этого пока АвтоВАЗ, Рено, Ниссан не производит в России, будут автомобили, наверное, класса D, класса E, возможно. То есть этого тоже пока в планах ближайших нет, АвтоВАЗа, Рено, Ниссан. Поэтому можно сказать, что пока они не очень пересекаются, наверное, где-то они все-таки по мере того, как и тот, и другой альянс будет развивать производство, пересекутся, но все-таки это не будет такая очень сильная жесткая конкуренция.
Компании Solers и Ford уже заявили о планах организации в России производства двигателей. Компании Solers среди других активов принадлежит и Заволжский моторный завод, крупнейший в стране производитель двигателей, в частности, для внедорожников и легких коммерческих автомобилей. Олег Душин, компания Zurich Capital Management.
Обе компании производят все-таки машины класса потребительского в основном, и поэтому производство комплектующих на территории России очень возможно, и расширение его очень возможно. Например, если более высокие брать модели, как, допустим, Audi, то им, конечно, тут уже надо думать больше, поскольку производство комплектующих в России все-таки чревато какими-то рисками технических нарушений. Но если брать в целом средний класс машин, то здесь компании думают, по крайней мере, о том, что в случае чего они могут расширяться и на другие комплектующие, не только двигатели производить на территории России.
Подписывая предварительное соглашение с Ford Motor, компания Solers объявила, что прекратила переговоры о создании подобного СП с итальянской Fiat, предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Новому совместному предприятию Solers и Ford необходимо будет производить по новым условиям для соглашений о промышленной сборке автомобилей в России не менее 300 тысяч машин в год. Для сравнения, это больше половины общего выпуска АвтоВАЗа в прошлом году. Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ.
Сама идея создания нового альянса Solers и Ford, она связана с тем, что компании Ford нужно было найти промышленного партнера в России, чтобы попасть под новый режим промышленной сборки. Мы знаем, что у Ford есть мощности порядка 125 тысяч автомобилей. У Solers мощности в Татарстане позволяют производить где-то около 180 тысяч. То есть, грубо говоря, эти мощности объединенной компании будут как раз достаточны для того, чтобы попасть под новый режим промсборки. Насколько реально? В принципе, для альянса Ford и Solers это более реально, чем для альянса Solers и Fiat. Особенно в легковом сегменте, потому что бренд Ford более узнаваемый. Российский потребитель лучше относится к бренду Ford в легковом сегменте, в то время как перспективы достижения этого объема производства вместе с Fiat были достаточно сомнительны. И, возможно, это и стало одной из причин того, что альянс в конечном итоге не состоялся.
Всего в России в 2011 году, по экспертным прогнозам, может быть продано примерно 2 миллиона 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Сегодня в России начинается неделя в поддержку жертв преступлений, организованная правозащитным движением «Сопротивление» совместно с Общественной палатой и неправительственными организациями. Цель этой акции – привлечь внимание общества к ситуации с правами потерпевших, тех, кто столкнулся с криминалом и беззаконием. Насколько волнуют эти проблемы широкие массы россиян, об этом и пойдет речь в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, что больше всего сейчас угрожает России, 29% граждан отвечают – рост преступности. Недостаточно эффективная борьба с этой проблемой является одной из самых серьезных претензий россиян к деятельности нынешнего правительства. На милицию или полицию, как ее ни назови, надежды мало. 60% опрошенных полагают, что она не способна защитить людей от криминала. А боятся ли сами граждане стать жертвами преступлений? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Надо сказать, что страх стать жертвой преступлений – это из года в год как бы такое постоянное ожидание у примерно 60, а в иные годы и до 3/4 россиян выражали такой страх, что они сами и их близкие могут стать жертвами нападения хулиганов, бандитов, террористов. Можно сказать, что преобладающая часть российского взрослого населения живет в этом страхе, выросла в этом страхе и его постоянно имеет в виду.
Понимают ли люди, в чем причина такой ситуации?
Здесь положение довольно сложное. С одной стороны, россияне, особенно под влиянием опыта 90-х годов, а еще больше того, как этот опыт подавался, освещался, комментировался в средствах массовой коммуникации, считают, что расслоение российского социума за короткое время, такое резкое разделение его на богатых и бедных, на центр и периферию, на тех, кто успешный и тех, которые лузер, вот это как бы основная причина. С другой стороны, они связывают это с ситуацией в правоохранительных органах, с их коррумпированностью, плохой работой. Поэтому вот в основном эти две группы причин для россиян наиболее видны.
Считают ли граждане, что в решении проблемы преступности кое-что зависит и от них самих?
В малой степени. Но дело в том, что россияне вообще сравнительно низко, то есть скорее даже очень низко, оценивают свои возможности влиять на ситуацию любую, в том числе ситуацию с преступностью. Все-таки до 3/4 российского населения считают, что не может может влиять на ситуацию не только в стране, но даже и в городе-районе, где живет. В этом смысле можно сказать, что это общество российское, оно с одной стороны беззащитное, а с другой стороны, ну, как бы привыкла к этому состоянию беззащитности. Ну, и, может быть, даже эта привычка, это, если хотите, отупение, есть одно из средств борьбы с вот такой ситуацией постоянной угрозы.
Вы имеете в виду средства психологической защиты?
Ну, конечно. Прежде всего, на уровне вот сознания человека. Причем, ну, он как бы считает для себя индивидуально, что он так решает проблемы, но на самом деле так ее решают для себя от 2/3 до 3/4 российского взрослого населения.
Ну, видимо, потому что больше противопоставить им реально этой проблеме нечего?
Именно в этом дело, я думаю. Все-таки слабость, распад, распыление социума, отсутствие в нем сколько-нибудь заметных сил, которые авторитетны, которые могут на что-то влиять, и с третьей стороны, конечно, слабость и неэффективность власти, я думаю, что все это вместе укрепляет россиян в мысли, что надо претерпеться к ситуации, а бороться с ней у них нет средств.
И все-таки, какие методы борьбы с преступностью наиболее эффективны, по мнению граждан?
Конечно, самое легкое в таких случаях, на словах, конечно, это ужесточить наказание за преступление. Вот в том числе достаточно значительная часть российского населения требует ввести смертную казнь за тяжелые преступления. Второй комплекс мер предполагаемой борьбы или средств воздействия на ситуацию с преступностью – это улучшение благосостояния населения. Ну, россияне понимают, что это нужно, но как это сделать, когда это будет. И реально ли это все для них под большим вопросом.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». При решении проблемы, что более эффективно в борьбе с преступностью, неотвратимость наказания или его суровость, российское общество разделилось пополам. 44% против 45%. Еще у 11% граждан нет ответа на этот вопрос.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация в Ливии, где в результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности погибли уже сотни людей. Мы продолжим программу сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 300 представителей малого бизнеса Казани прошли сегодня по центральным улицам.
Страна потеряла яркую личность и талантливого журналиста.
Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови. И это станет самым большим историческим.
Обнаружено 3 смоленных взрывных устройства.
По нашему мнению, белорусские власти действуют вопреки интересам собственных граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.